Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя встреча. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Ирина Моисеева. Наши телефоны 959-59-39, код Москвы 495. То есть звонить нужно 8, гудок, 495. И номер 959-59-39. Или можно присылать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Короткий номер 5522. Поздравляю вас, дорогие, с праздником памяти 40 севастийских мучеников-воинов, именинников, а сегодня их много, с именинами. И всем нам, как поется в тропаре, болезнями святых, ими же о тебе пострадаша, умолен буди Господи, и вся наша болезнь исцели, человеколюбче молимтеся. На светлой святой Руси в этот день встречали перелетных птиц. Услышишь скворца, весна у крыльца. Пекли 40 маленьких колобков из постного теста в виде птичек-жаворонков. Для детей это было очень весело и поэтично. Великий пост – время строгое, но светлое, потому что мы верим и знаем, что увенчается пост Пасхой, воскресением Христа. Каждый глоток из хрустального кубка познания благословен, драгоценен, как звездный родник. Стройность и строгость вселенной, всего мироздания отображенный божественный лик, все красота. Современность и древность природы, красок игра, огнедышащий в небе разлив, все красота, берега и широкие воды, так и живу, и любуюсь, не разлюбив. А когда мы любим, дорогие братья и сестры, мы не способны сделать дурное, злое, потому что любовь наша – это отблеск любви Бога, это свет и тьма его не обымет. И вот с любовью к вам, дорогие слушатели Радонежа, я представляю молодого доброго пастыря благочинного. Вы уже его знаете, он бывал у нас и даже успели полюбить. Это я знаю по вашим отзывам. Итак, благочинный Одигитриевского благочиния, это Новая Москва, бывший Нарофоминский район, отец Петр Панов. Он настоятель храма Спаса Нерукотворного образа в Большом Свиноре. Батюшка, добрый вечер. Я очень благодарна, что вы опять с нами. Благословите всех, кто в студии и кто у приемника нас слушает.
Здравствуйте. Рад приветствовать всех наших радиослушателей и всех тех, кто настроился на волну радио «Радонеж». Пусть Господь всех нас да благословит.
Спасибо, Господи. Батюшка, ну давайте о празднике сначала скажите нам.
Да, сегодня такой замечательный день. Во многих, я могу даже сказать, что практически во всех храмах совершалось богослужение, посвященное Дню памяти 40 мученикам, которые мучились на озере Севастийском. И действительно, день этот в нашем церковном календаре является, можно сказать, красным календарем. Почему? Потому что этот великий день для нас с вами прежде всего показывает вот ту волю, к которую должен иметь христианин. Христианин, исповедующий веру Христову, какую имели волю те 40 севастийских мучеников, которые, несмотря ни на что, оставались непреклонны в убеждении своем, что Господь есть, и от Него отрекаться — это великий грех. И они подтвердили свою веру теми мучениями, которые они перенесли, будучи выгнанными, практически обнаженными, на лед, оставили их там замерзать, и еще в качестве издевательства такого на берегу озера поставили баню, чтобы любой мог из этих 40 человек отречься от Христа и отогреться в бане. И, к сожалению, произошло, одного совратило эта баня. Он бросился туда и только переступил порог бани, тут же скончался. А стражник, который был свидетелем всего происходящего, он увидел еще с неба опускающиеся венцы на головы этих 40, уже не 40, а 39 мучеников. А вот один венец стал подниматься вверх, потому что один воин не выдержал и погиб, да, отрекся от Христа. И он сорвал с себя одежду, этот стражник, закричал: «Я христианин, я тоже хочу венец небесный». Вбежал в это озеро, и как они предали свою жизнь. Им перебили голени, и потом, в конце концов, их сожгли.
Да, такие муки. Да. И вот у нас же тоже новомучеников столько много, батюшка. Вот я, когда мне очень грустно, я думаю, что все пропало, все плохо в жизни. И вдруг я вспоминаю, что у нас столько было в 20 веке новомучеников. Ну как же пропадет Россия? Нет, конечно, они нас отмолят, правда?
Да.
К нам кто-то уже дозвонился. Помните, в прошлый раз столько было молодых звонков, молодых голосов. Кто-то вот сейчас уже ждет. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Петр, я хотела бы вам задать вопрос. Скажите, пожалуйста, как привести ребенка к вере, к Богу, и чтобы в дальнейшем, когда ребенок вырастет, общество на него плохо не повлияло, чтобы он не отошел от Бога?
Угу. Ну, вопрос на самом деле касается многих семей, которые хотят, чтобы их детишки стали верующими людьми, христианами, осознанно исповедовали веру Христову. Вопрос очень сложный, но в то же время он простой. Ведь самое лучшее наставление, кого бы то ни было, будь то ребенок, будь то, например, на работе начальник, прежде всего показывает своим личным примером. Если мама с папой будут в храм ходить, будут подавать пример, что нужно и исповедоваться, и причащаться, и иметь друг к другу любовь, и в семье ребенок не будет слышать ни скандалов, ни криков каких-то, и оградят своего дитя от дурного влияния, прежде всего, от самого себя, и, насколько это будет возможно, будут выбирать также друзей для своих детей. Это тоже нужно делать. Мало ли, что мой там ребенок, например, ходит в садик, выбрал для себя там какого-то мальчика, а он, к сожалению, из неблагополучной семьи и ведет себя очень плохо. Да? Он влияет на моего ребенка. Поэтому родители должны оградить свое дитя от влияния этого мальчика, да, который называется ему другом. Это должно происходить на протяжении всей жизни, пока, как говорится, ребенок находится под властью родителей, да, до своего, можно сказать, становления как личности. Поэтому мы с вами также должны понимать, что мы живем с вами, можно сказать, в несовершенном мире, да, и избежать дурного влияния практически невозможно. Мы с вами зайдем, например, в автобус и много тоже негативного услышим. Тоже с ребенком можем зайти, и ребенок будет свидетелем всего этого. Даже выходим с ребенком на детскую площадку, видим там молодых людей, которые распивают спиртные напитки, семечки
курят. Да.
Тоже дурной пример. Ну как ты этого избежишь? Будешь делать замечания молодым людям, они еще тебя покроют матом, да, и тоже все при ребенке. Поэтому прежде всего нужно, как вот говорит один известный человек, нужно привить иммунитет. Иммунитет здоровой, духовной, христианской жизни ребенку. Прежде всего через личный пример родителям, мамы и папы.
Батюшка, вот вы молодой священник, уже благочинный, у вас дети, да, свои?
Угу.
Вот маленьких, наверное, лучше дома воспитывать? Или вы не оберегаете, также отдаете их в садик, в школу обыкновенную?
Нет, мои дети не ходят в детский сад. Старшая дочь ходит в общеобразовательную школу.
Обыкновенная школа.
Обычная школа,
а вы чувствуете влияние?
Влияние чувствуется, но для этого нужно беседовать с ребенком.
Да.
И говорить, что так делать нельзя. Дети будут, например, говорить очень нехорошие слова. Да? Ты не бери с них пример. Ты уходи от этих детей. Да? Дружи только с теми, кто ведет себя в соответствии с нашими убеждениями христианскими. Даже если просто он не христианин, но он просто хороший человек, дружи с ним. Да, мы постоянно смотрим за этим.
Ну да, но вообще террор среды бывает. Вот я себя вспоминаю девочкой, бабушка верующая, я была, естественно, не пионерка, не комсомолка, но мне так хотелось, подражать, вот быть как все. Поэтому тут нужно действительно, наверное, какие-то особые слова, пример.
Угу. И нужно понимать, что христиане – это прежде всего исповедники.
Да.
И они всегда были белыми воронами,
да.
В любом случае. Быть как все – это тоже нехорошо. Надо быть твердым, иметь стержень внутри себя, а это нужно прививать уже с детства. Через воскресную школу, через богослужение, через устные наставления родителей ребенку своему. Ну и, конечно, своим личным примером.
Вот как хорошо, что сейчас другое время. Сейчас и воскресные школы, и в церковь ходят все детки. Замечательно, у нас еще звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, Нина Васильевна.
Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка Петр.
Здравствуйте.
Это Елена из Москвы.
Здравствуйте.
Мы с мужем вместе вот 32 года. Я православная, муж мусульманин. За это время у нас никогда не было никаких разногласий. Всегда взаимно уважительные отношения к религии друг друга. Подскажите, пожалуйста, батюшка Петр, вот это для меня, как для православной, большой грех? Спасибо.
Никакого греха нету. Вы же, когда, скорее всего, выходили замуж, вы об этом не задумывались. Кто он? Христианин, мусульманин, там, армянин, католик, протестант. Для вас, я, скорее всего, так чувствую, в тот момент, когда вы замуж выходили, не играл большой роли. Скорее всего, вы потом уже стали осознанной христианкой. И то, что вот вы говорите, что у вас не было никаких скандалов, никаких-то, ни на почве религиозных, ни каких-то других почвах. Поэтому никакого греха в этом нет. Спасайтесь, как спасаются все остальные. Живите в мире друг с другом, любите друг друга. И самое главное, да, показывайте пример тоже истинной христианской жизни. Вы же не знаете, может, вы своей жизнью обратите своего супруга в христианство. Может быть, он когда-нибудь и покрестится, скажет, вот какая у меня хорошая жена, как она себя ведет пристойно. Она всегда меня накормит, всегда напоит меня, всегда, как говорится, даст все необходимое.
И кроткая, никогда не говорит, что я мусульманин, и поэтому я лучше стану православным.
Да.
Но они уже 32 года живут, она сказала.
Это очень
хорошо. За 32 года он пока не стал христианином. А может быть, и стал в душе, да?
Да, но мы же все истории жизни их не знаем.
Да.
Мы только знаем из того, что нам сейчас было сказано. Вот. Поэтому стоит только вам позавидовать такой белой завистью, да? Конечно, зависть — это грех в любом случае. Мы просто хотим за вас порадоваться. Да, будьте всегда вместе, любите друг друга. И нам, молодым людям, да, молодым девушкам, стоит обратить на вас внимание и сказать, вот с кого нужно брать пример. Действительно, не имеет никакой роли, никакой вот такой вот причины для ссор и разногласий, даже если ты другого вероисповедания. Конечно, хотелось бы, да, чтобы...
Да, ведь она же ходит в церковь, записочки написать о здравии своего супруга она не может. Он не крещенный.
Но мы же не знаем, да, как вот сегодня за богослужением слышали такие слова из Евангелия. Первые будут последними, и последние будут первыми. Еще неизвестно, да, кто спасется, кто войдет в Царство Небесное.
И у нас снова звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, Нина Васильевна.
Здравствуйте,
батюшка.
Да, здравствуйте.
Батюшка, благословите, пожалуйста, раб Божий Александр.
Да, слушаем ваш вопрос.
Я совершенно недавно узнал, что наши православные паломники, посещая Афон, не допускаются к причастию святых Христовых тайн, если они не венчаны. Означает ли это, что я постоянно согрешаю, поскольку я сам не венчан? Но для ясности скажу, что перспективы венчания в ближайшем будущем достаточно призрачны.
А тоже другой веры ваша супруга?
Нет, она крещенная, но не просвещенная. То есть, как многие из православных заявляют, наверное, 90%, у меня Бог в душе. То есть у нее Бог в душе. А все остальное это как бы антураж, который для человека не обязателен. То есть нет глубины понимания того, что такое вера, что такое Христос, где мы находимся, как мы спасаемся. Ну, в общем, весь комплекс такой сложный, этот вопрос.
Да. Конечно, печально слышать, не знаю, насколько это правда, да, на самом деле, или так оно и есть, что на фоне не причащает наших паломников, которые не состоят в венчанном браке. Но они...
А некоторые батюшки тоже не разрешают причащаться невенчанным у нас, в церкви.
Наверное, эти батюшки не слышали слова святейшего патриарха Кирилла, который резко негативно высказывается о тех священниках, которые не допускают до святого причащения. Людей, которые по тем или иным причинам не находятся в венчанном браке, но они находятся в браке, в гражданском, в нормальном браке, они расписаны в ЗАГСе, они живут, например, уже много лет. И когда они женились, замуж выходили, то тоже вопрос не стоял какой-то веры, да, какого-то вероисповедания. Один из супругов обратился ко Христу, к Богу, а другой еще нет. Он пока еще, может быть, стоит на пороге обращения в Бога. Но это не является препятствием того, чтобы священник не допускал до святого причащения. Абсолютно это просто нету слов, чтобы свое возмущение выразить, как священник и последователь тех слов, которые нам всегда говорит святейший патриарх Кирилл на собраниях московских и епархиальных. И даже специально было выпущено постановление архиерейского собора, чтобы все те, кто священники на исповедь узнают, что их исповедуемый не находится в венчанном браке, но он расписан, то ни в коем случае нельзя его не допускать. Пусть причащается, пусть исповедуется, пусть ведет нормальную христианскую жизнь, полноценную, в богослужении и с Богом пускай будет. А о своем, пока еще не обратившемся ко Христу, супруге просто молится. Ну, да. Да, поэтому для меня это удивительно слышать. Разве такое вообще может быть? Конечно, может быть, да, но по каким-то своим...
Ну, там
своим...
очень строгие правила на Афоне, конечно, может быть... И то мне думается, что это не в Пантелеимоновом монастыре, а в каком-то другом. Старостильники точно. Вот они против.
Как говорится, да, в чужой монастырь с своим
уставом не ходят.
Но на территории вот, Русской Православной Церкви, да, канонической территории, все священники должны и обязаны допускать до святого причащения. Естественно, если человек находится в блудном сожительстве, то мы его до причастия не допускаем. Это уже точно, да. И сколько таких случаев приходилось и в своей практике иметь, когда люди хотят причаститься, но находятся вот в таком блудном сожительстве. Ну, так называемый гражданский брак,
ну, это
да.
Пробные
в кавычках,
браки, как
да,
бы, да.
Такие пробные браки.
Это
они
ужасно.
Ищут. И таковых людей, конечно, мы не допускаем. Это люди, находящиеся в таком сожительстве, смертно погрешают.
Да.
Естественно, если мы их допустим, то и священники тоже будут погрешать. Но если они расписаны, то ради Бога, исповедуйте, причащайтесь, придет время и повенчаетесь.
Да, и потом у Александра ведь жена, он сказал, она верующая, только говорит, что у нее Бог в душе, а все остальное она принимает как антураж.
Да.
Но вот я как женщина могу сказать, что венчание – такое красивое таинство, да, такой обряд. Любая женщина, ну, хотя бы ради красивого платья венчального, правда? И то нужно это сделать, повенчаться.
Недаром же есть такое постановление, чтобы люди, желающие принять таинство венчания, проходили беседы перед венчанием. Вот там рассказывается, что это за таинство, для чего она вообще служит, что она дает человеку, и в чем смысл вообще христианской семьи. Вот. А если мы будем идти на венчание ради красивого вот этого обряда, да, это тоже, я думаю, не совсем верно.
Ну, не очень хорошо. Ну, может быть, она с этого начнет, а потом будет причащаться.
Может быть, да.
Будет верующий. У нас еще звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Раба Божья Надежда. У меня, скорее всего, просьба, а не вопрос. Я хотела бы, вот, опираясь на знания батюшки, спросить его, что почитать о воспитании детей, более конкретно о их наказании, потому что в наше время довольно-таки сложно уже оказывать на них воздействие и как-то вот попытаться услышать себя, чтобы они поняли о том, что им говорят родители, желая добра, а не плохого. Угу. Вот об этом бы хотела спросить. Угу.
Ну, во-первых, надо знать, какого возраста дети. И на эту тему есть множество рекомендаций и книг по детской психологии. Можете зайти в книжную лавку, которая посвящена вот этому понятию, как психология, именно детская психология. Откройте, почитайте, посмотрите. Вот. Ну, есть, конечно, христианская точка зрения, как нужно воспитывать, даже библейская, который говорит о том, что тот отец, который жалеет своего сына, он его не любит. Да? Кого Бог наказует, того он и любит. Если мы бережем ремень по отношению к сыну своему, то мы действительно его балуем, да? Мы действительно ему позволяем идти в сторону гибели, в сторону погибели даже. Поэтому здесь разные есть подходы, смотря какой ребенок, сколько ему лет, сколько, как он вообще воспринимает твои слова. И тут действительно нужно иметь подход. Ну, откройте просто книги по детской психологии, почитайте.
Да, они сейчас в церковных лавках продаются.
Да, да, угу. Посмотрите.
Но наказывать нужно, да, строгость нужна, батюшка.
Да, бить крайне редко.
Ну, как лучше вообще не бить. Девочек нельзя бить. Девочек мальчиков нельзя. Можно, чуть-чуть, они крепче от этого становятся.
Да, чуть-чуть шлепнуть по попке, да. Ну, это, конечно, крайне редко. Но так, прежде всего, строгостью. Строгостью и снисходительностью, и прежде всего, любовью. Как можно больше общайтесь с детьми. Как можно больше.
Но если нет времени, не работают люди.
Находите время. Пока время есть.
Да.
Находите время, как это не звучит абсурдно, да, и масло масляное. Но можем упустить шанс, можем упустить время, когда они уже тебя не будут слышать. И воспитывать нужно уже с момента зачатия. Mm-hmm. Пока он уже находится в чреве матери, уже с этого момента.
То есть как воспитывать, когда в чреве матери? С мамой говорить?
Мама должна говорить с ним, мама должна ему молитвы петь. Мама должна причащаться. Да, чтобы он уже усваивал дары Святого Духа, находясь еще в чреве матери. Должна петь, должна колыбельные петь, молитвы петь, должна испытывать положительные только эмоции. Да. Ну, в этом тоже заслуга супруга, мужа,
да,
который должен охранять свою беременную жену. Да. Она называется как раз-таки непраздной.
Непраздно.
Она сидит непраздно. Она не находится в состоянии лености и расслабления. Она находится в постоянной работе, в общении со своим ребенком, в ограждении от всякого зла и уже в научении его молитвам и даже, можно сказать, христианской жизни через святое причащение.
Ну да. А потом дети, они же ангелы, они все чувствуют.
Да, все правильно.
Да, даже когда они совсем маленькие пеленашки, они чувствуют, они очень любят богослужение.
Угу.
Вот я наблюдаю в церкви много сейчас деток, и они очень любят и чувствуют благодать. У нас еще звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Моя имя Варвара. Здравствуйте, я из Москвы. Мне два вопроса, батюшки.
Пожалуйста.
Да, батюшка, расскажите, пожалуйста, о таинстве соборования. Когда его нужно проходить, зачем, кому проходить нужно, для чего. И второй вопрос. Объясните, пожалуйста, из утренних молитв такое вот предложение. «Но или хочу спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро-скоро погибу». Не понимаю его. Спасибо.
Ну, таинство соборования. Это одно из семи таинств нашей православной церкви, которое было установлено еще в начале христианской нашей с вами эры святым апостолом Иаковом, который говорил, что если кто из вас болен, пусть призовет пресвитеров, они придут помолиться над ним, помажут его елеем во имя Господне, и больной исцелится. Это таинство здоровья, таинство, благодаря которому через молитвы и через вещественное помазание святым маслом, смешанным с вином, на больного человека Господь Бог исцеляет его. И вот там есть такие слова в молитвах, которые читает священник, чтобы человек, получивший исцеление в таинстве соборования, он свое здоровье, свою жизнь направил на богоугодную, чистую и святую жизнь, во славу Святой Церкви. Для чего Господь тебе дает жизнь, здоровье? Чтобы ты ее не растрачивал на всякие пустяки, на развлечения и на грех. Может быть, потому ты и заболеваешь, что ты ведешь неправедную жизнь. Господь тебя наказывает, то есть тебе Господь вразумляет таким образом. Ты приходишь на таинство соборования, ты исцеляешься по молитвам, по вере своей, и понимаешь, что Господь нас наш является владыкой живота нашего. Да, как мы в молитве хремся. Да. Господи, владыка живота моего.
Да, батюшка, а собороваться нужно всем или только болящим?
Таинство соборования для тех, кто находится в недужии, да, тот, кто болен. Угу. Здоровому человеку, естественно, не нужно прибегать к этому таинству. Не нужно Бога искушать. Потому что некоторые даже соборуются, потом заболевают.
О.
Потому что не нужно Бога-то искушать.
А может быть, сейчас нет уже таких абсолютно здоровых людей? Сейчас все мы больны.
Все мы больны.
И душевно больны. Поэтому, мне кажется, соборование не помешает. Там даже какие-то проклятия снимаются, да?
Вот есть такое поверье, но оно не подтверждено Священное Писание, не подтверждено преданием нашей с вами церкви, где говорится о том, что Господь смывает с тебя грехи, в которых ты забыл, о которых, да, ты забыл. Ну, как я понимаю это такое поверье? Сколько раз приходилось убеждаться в том, что люди после таинства соборования приходят на исповедь и вспоминают те грехи, в которых они забыли покаяться. Просто потому что забыли.
Давно,
да?
Был отшибла какой-то грех, да, отшибла память.
Вот в этом плане, да, можно согласиться с этим. Но принимая таинство соборования, люди болящие, люди православной христианской веры, исповедующие наш с вами символ веры, и которые со всей душой, всем сердцем прибегают за помощью Божией. И чтобы они, не дай Бог, не рассматривали это таинство как некий такой магический акт. Вот я сейчас приду, постою там 3 часа, 1,5 часа, 2 часа, смотря в каком храме человек находится и принимает таинство соборования. Постою со свечкой, там батюшка что-то почитает, а я в это время буду летать в мыслях. То там побуду, то здесь побуду. Ну, батюшка помолится, и я получу исцеление. Нет. Всякий раз священник перед таинством соборования говорит такое краткое наставление. Настраивает людей на молитвенный дух, чтобы мы понимали, для чего мы с вами здесь собираемся. Чтобы мы и спросили помощи Божией на свое выздоровление. И есть еще такие слова, которые читает священник в таинстве соборования, о том, что «Господи, исцели тех, кто находится здесь, познавших свои согрешения». То есть, если ты приходишь на соборование, а не каешься о своих грехах, то ты не получишь никакого исцеления. Потому что здесь все взаимосвязано, и душа, и тело. Это одно целое. Поэтому это такие взаимообщения происходит души и тела. Если ты грешишь душой, естественно, ты и заболеешь телом. и телом будешь грешить, естественно, ты заболеешь душою. Поэтому мы и спрашиваем исцеление не только своему телу, но и исцеление своей души. А для этого нужно покаяться, нужно осознать свой грех, возненавидеть его и всем сердцем возжелать, то есть пожелать жить богоугодной, святой, чистой жизнью. А переходя ко второму вопросу, спаси меня, хочу... Или не
да,
хочу спаси меня.
Я
да.
же хочу или не хочу спаси меня.
Мы здесь заранее просим Господа Бога о том, что, может быть, придет такой момент в моей жизни, когда я не захочу спасаться.
Да, я так и
понимаю. Но все равно, Господи, меня да. спаси, и даже в этот момент моего, например, такого временного богоотступничества. Бывает, уныние на человека находит, бывает, ничего не хочется делать, не хочется ни спасаться, хочется вот куда-нибудь уйти и ни о чем не думать, например, и ни о спасении своем, ни о чем другом. И даже в этот момент, Господи, ты меня найди, ты меня верни. Опять, Господи, приведи меня в состояние, когда я захочу быть с тобой, захочу исцеление своей души. Да. Вот в этом смысле эти вот слова.
Я же хочу или не хочу, спаси меня, спаси. Да. Нас давно ждет радиослушатель. Алло, добрый вечер. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, да. Здравствуйте.
Здравствуйте, Нина Васильевна, отец Петр, меня зовут Мария.
Здравствуйте, Мария.
Я хочу спросить, вот смотрите, вот у меня двое детей, батюшка, мы ходим в храм, причащаю детей. Моей старшей дочке недавно исполнилось 7 лет, ей нужно исповедоваться, чтобы причаститься. И вот у меня как вопрос, Лидия Владимировна, как правильно, может быть, настроить или сказать правильные слова ей, чтобы она... исповедовалась, не испугалась и знала, что это правильно. Спасибо.
Это на самом деле правильно, да. Но мама должна знать лучше своего ребенка, чем даже священник, к которому придет этот ребенок исповедоваться. 7 лет для ребенка – это такой, вот, можно сказать, усредненный возраст, когда он может понимать, что он сделал плохого, что сделал хорошего, какую-то нести ответственность за свои действия, за свою жизнь. Зачастую дети уже в 5 лет понимают, что хорошо, что плохо, что они здесь грешат, а здесь не грешат. Вот в нашем храме есть дети, которые с 4 лет исповедуются.
С 4?
С 4 лет, с 5, с 6, в общем.
И видят, вы их по-настоящему исповедуете, накрываете Евтрофию?
Да. Просим Бога, чтобы Господь оставил этот грех. Угу. Они видят на своих старших братьев и сестер, да, которые приходят на исповедь, и им начинают подражать. Вот то-то, то-то сделал. Один грешок называют, ну и священник отпускает этот грех. То есть вот уже, то есть смотрят, как делают другие дети, и за ними идут. Но, например, есть дети, которые и в 8 лет, и в 9 лет не могут понять, да, что хорошо, что плохо, где, за что им отвечать, почему им приходится идти на исповедь, а что там говорить. Для этого, конечно, нужно, чтобы мама с папой работали в этом деле. Деле подготовки ребенка к исповеди. Рассказать, что за грехи существуют, и как можно в этих грехах каяться. Вообще, что такое покаяние, что за исповедь, кто такой вообще священник, зачем он нужен на исповеди, почему ты... должна идти к незнакомому дяде, который одет в прекрасные сияющие одежды, и какие-то свои грехи говорить. Прежде всего, покажи своим примером. Пусть мама покажет, да, вот что я вот иду, потом привожу своего ребеночка. И надо прежде всего показать, что бояться здесь нечего. Ложный стыд, он присущ не только детям, да, но присущ и взрослым. Многие боятся подойти к священнику и о своих грехах рассказать. Но ты должен понимать, что ты каешься не священнику, не человеку, а Господу Богу. А священник лишь только свидетель между тобой и Господом. Он принимает твою исповедь и будет потом на страшном суде свидетельствовать, что ты был в этот час, в это время, говорил и называл те самые грехи, в которые тебе были отпущены.
Ну, девочке, может быть, стыдно чужому дяде говорить, она еще не понимает, что это священник. Нужно ей рассказать, что вот как перед врачом тоже стыдно раздеться, но мы раздеваемся, потому что это не мужчина, это врач. Так и здесь, наверное, да?
Да, мы духовно раздеваемся, да, то есть мы оголяем себя, обнажаем себя.
Чтобы болезнь найти, да.
Да, ну, здесь нужно, конечно...
излечить.
Подбирать правильные слова и... я думаю, прежде всего, своим личным примером. И чтобы ребеночек не боялся подходить на исповедь, для него должны быть примеры других детей, которые будут приходить на исповедь. взять за руку, пойдем в храм, посмотришь, как другие детишки исповедуются. Они ничего не боятся, не подходят, такие веселые, добрые к священнику.
А после исповеди как легко бывает, правда?
Еще легче, да, потом как на крылышках летят. Только примером, да, и по мере сил рассказывать, что такое исповедь, для чего она дана и кто такой священник.
Помоги, Господи. Нас ждет радиослушатель, а потом придется зачитать вот на мониторе, видите, какая записка. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Благословите, батюшка. У меня вот такой вопрос. У меня родственница, был венчанный брак, а теперь брак, ну, разошлись. У мужа другая семья. И вот это в венчанном браке, конечно, блудство присутствует, там другим мужчиной живет. Как поступить при венчанном браке и не отразится ли это вот как вот греховные такие вот деяния мамы на детях? Потому что у меня в этой семье ребенок крестится. И я не знаю, как молиться и как убедить, или надо ли убеждать, или вот так все оставить.
Ой, ну... Нам вообще, людям, лезть в чужую семью не стоит. Можно только молиться Господу Богу о том, чтобы все нормализовалось. И даже если там происходят какие-то страшные грехи, это их личное дело, и пускай они сами разберутся. Но мы со своей стороны будем просить Бога, чтобы все вернулось на круги своя, чтобы все было хорошо. Ну, а о крестнике своем мы будем также вести заботу, как и прежде заботились о нем. Прежде всего, через молитву о нем и в наставлении в христианской вере. А там, как мама с папой живут, это уже дело второе.
Батюшка, ну у нас же в православной церкви нет развода венчанным, да? Не благословляется, во всяком случае.
Ну, как...
Ну, вот священники, вот, например,
только,
да.
Священники только венчают.
Да, и священник должен быть тоже единым мужем, единой жены, да?
Угу.
И если вдруг там, если священник, допустим, овдовеет, или жена его бросает, он же должен хранить целибатство, да?
Да.
И, вот, видите как. И миряне должны тоже подражать этому?
Должны стремиться к этому. Но как снисхождение, церковь идет на... Ну, такие некие уступки людям, которые развелись и хотят еще раз выйти замуж или жениться.
То есть развенчивают венчанные браки?
Даже если он был венчанный брак. А-а-а. Ну, не развенчивается, а нужно ехать в духовное управление той местности, где ты проживаешь, и прийти в в это управление и сказать, чтобы... получить вот тот листок, где будет написано «Церковное благословение с брака снимается». Mm-hmm. То есть ты можешь уже второй раз жениться, выходить замуж
ужасно,
и
правда?
Еще раз венчаться. Ну, это
плохо,
страшно.
Это страшно.
Это... И вот второе венчание, оно, в отличие от первого венчания, не такое праздничное, не такое вот радостное, а наоборот, оно покаянное. Просим Бога, чтобы Господь не вменил в грех вот такое второе венчание. И вот за те ошибки, которые были сотворены людьми прежде, Господь простил нас и даровал уже новый, счастливый и святой брак.
Ой, помоги, Господи, вот этой женщине, которая звонила, чтобы у нее знакомые вернулись, да, друг к другу. Батюшка, потом я прочитаю вот сообщение, которое нам прислали, а сейчас еще один звонок, нам кто-то дозвонился, алло.
Алло, добрый вечер, благословите.
Да.
Скажите, пожалуйста, у меня такая ситуация, я бабушка, со мной живет сын со снохой, и у меня двое внуков, девочка старшая 2,5 года, мальчик младший 1,5 года. Вот девочка, которая еще даже годика ей не было, она всегда улыбалась, и она тянулась к храму. И вот сейчас она причащается, она любит церковь, она все время лезет в святой уголочек, помажьте ее маслицем, дайте ей святой водички, все иконочки перецелует. Вот. А младшего мы крестили в год. Вот. Ну так вот, родители их не воцерковленные. Вроде бы верят, но в церковь не ходят. К таинствам не приступает. Вот я это
вопрос какой?
А вопрос такой, значит, а мальчик маленький, 1,5 года, он в храм вообще не хочет идти, то есть вот его туда не затянешь. Мы его причащаем, конечно, стараемся, батюшка его первым старается причастить, он крестит, вот, чтобы причастить. Вот скажите, такого ребенка, который вот не хочет идти в храм и кричит перед причастием, как правильно, чтобы его совсем не отбить от храма, и как его вот поступить, вот как правильное поведение выбрать, вот, ну, я вот бабушка, мне, например, чтобы водить его в храм.
Да, все печально, да, детишки кричат некоторые, и даже я знаю некоторых священников, которые не причащают детей в том случае, если сами родители не причащаются. Говорит, я не допускаю до причастия
детей. Ну, ребенок же не виноват.
Не имеет никакого смысла для причащать ребенка, если он находится зачастую в семье неверующей, потому что бабушка все понимает, да, входит в храм, молится, приносит на причастие, а родители потом приходят домой детишечки и смотрят, как живут мама с папой. Не молятся, в храм не ходят, там живут разнузданно, да, и какой пример подают. И вот начинается такое вот раздвоение у ребенка. И он, пока еще маленький, он это чувствует на таком духовном уровне. И он понимает, что здесь что-то не то. Кто ближе для ребенка? Мама с папой, конечно. А бабушка это уже второстепенная, третьестепенная. Конечно, сердце болит. Сердце желает, чтобы внуки были верующими людьми, ходили в храм, исповедовались, причащались. Но нужно здесь прежде всего работать с родителями, чтобы их воцерковить. Тогда уже будут какие-то плоды, я так думаю, благие, добрые, святые в отношении своих внуков. Может быть, они и перестанут кричать перед причастием. Да.
А вот в советское время в храмах дети кричали. Помните, я даже разговаривала с вами на эту тему. Очень кричали дети. Плакали на все голоса. И когда крестили детей тоже. Да. А сейчас меньше. Сейчас дети такие хорошие стали. Потому что родители стали причащаться, стали верующими.
И этому послужит то, что проходит перед крещением огласительные беседы. Разъясняется, беседы, рассказывается, да, что такое крещение и для чего это нужно.
У нас еще звонок. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Меня зовут Татьяна. У меня такой вопрос насчет молитвы Ефрема Сирина, которая читается Великим постом. Вот, в молитве говорится: «Господи, дух праздности, уныние, любоначалие, празднословие не дашь мне». И вот такой вопрос возникает: что такое любоначалие, грех? Можно объяснить?
Можно. Грех, любоначалие – это любовь начальствовать, командовать, управлять людьми. Этот грех рождается прежде всего от гордости. И вот этот грех может проявляться не только в условиях, когда ты находишься, например, на работе, когда ты начальник, у тебя есть подчиненный, ты руководитель, у тебя полное право там распоряжаться теми людьми, которые тебе являются подотчетными и подчиненными. Но это может проявляться и в семье, когда мама с папой говорят: мы начальники над своими детьми, мы будем вами руководить, управлять настолько, насколько это мне, как говорится, ветер в голову надул. Поэтому этот грех, поскольку он сопряжен с гордостью, то и нужно лечить прежде всего свою гордость через смирение, через мольбу к Богу. И вот святой преподобный Ефрем Сирин понимает, насколько это пагубно для души. Недаром церковь выбрала именно эту молитву, где называются вот эти злые духи, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия, что категорически не должно в нашей с вами жизни проистекать и быть, иметь место, в особенности в дни Великого Поста. Мы с этими грехами в первую очередь боремся. Уныние для нас с вами действительно такой грех, который не должен вообще быть и именоваться у христиан. Христиане должны иметь светлые, добрые и радостные лица. Неважно, ты постишься или ты не постишься, угрюмых христиан вообще не должно быть. Как ты можешь быть угрюмым и унылым, когда тебя Христос спас, когда Христос ради тебя распялся, когда Господь тебе даровал самого себя в таинстве причастия и так далее? Как ты можешь унывать? Господь для тебя землю создал, Господь хочет, чтобы ты был с Ним. Что здесь унывать-то? Наоборот, перекрестившись, взявшись за руку со Христом, идешь в Царство Небесное. Радуешься, ты с Ним. А любоначалие, конечно, грех, который, к сожалению, присущ людям властным, людям, которые любят управлять и командовать людьми. Поэтому с этим тоже нужно бороться.
Батюшка, теперь мы ответим на СМС. Сообщение пришло, и потом нужно будет помолиться о наших жертвователях, о здравии, и вот здесь еще упокоение. Вот нам пишет, это из Московской области. «Добрый вечер, батюшка, считается ли самоубийца, умерший не сразу, а промучившийся несколько дней, искупившим грех самоубийства? И можно ли за таких людей подавать записки об упокоении?»
То есть человек хотел покончить жизнь самоубийством, у него это сразу не получилось, он несколько времени прожил, да?
Ну да.
А потом скончался.
Ну вот как на дуэли смысле. Пушкин, да, ведь дуэль это тоже как самоубийца.
Да.
Но он три дня еще прожил, он покаялся, он причастился, соборовался и умер как христианин.
Вот, вот и ответ на этот вопрос. Если человек после той ошибки, которую он совершил, покаялся, например, пригласил священника, поисповедовал этот грех и попросил у Бога прощения, то можно и молиться, и подавать записки, и можно сказать, что он искупил свой грех самоубийства. А если он продолжал так же, продолжал желать уйти с этого белого света, то, конечно, это самое, что ни на есть, самоубийца. И за него нельзя подавать
записки. За него нельзя подавать записки, да?
Да.
Ой, Боже, сохрани. К нам еще дозвонились, ответим еще, ладно? Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, Наталья. Батюшка, я хотела попросить вас рассказать, вот как правильно причащаться. Я думаю, что есть люди, которые, прихожане, которые уже не раз причащались, но могли и не знать, как правильно приготовиться к причастию.
Ну, есть, так сказать, некоторые стороны этой подготовки. Есть те молитвы, которые нужно прочитать перед святым причащением. Это рекомендуемые молитвы, как вот три канона: Иисусу Христу, Богородице, Ангелу-Хранителю и последование к святому причащению. А есть еще духовная подготовка, когда мы перед причастием должны со всеми примириться. Прежде примирись, тебя опечалившим. То есть ты первый должен пойти к тому, кто тебя опечалил. Вот тебя обидел человек, и ты должен первый к нему подойти и примириться с ним.
А если он не захочет?
Это уже его грех, да, а с тебя уже Бог не будет спрашивать. То есть ты уже можешь с спокойной совестью приступать к исповеди, к святому причащению. Ты оказал какие-то действия к тому, чтобы примириться с человеком, и там уже воля другого человека, он не захотел с тобой примириться. Вот. Поэтому практически каждый священник спрашивает на исповеди, имеешь ли ты на кого-то обиду? Сам никого не обижал. Если ты имеешь на кого-то обиду, то тебе нельзя причащаться. Потому что, находясь в смертном грехе, причастие послужит в суд и в осуждение. Как апостол Павел говорил, почему из вас многие умирают
да потом... болеют.
И болеют? Потому что они недостойно причащаются. А недостойно причащается только тот, кто не имеет на сердце своем обиду по отношению к тому человеку, которого ты сам обидел или он тебя обидел. Поэтому и говорится, примирись первый с тем, кто тебя опечалил. А так вот мы читаем молитвы, мы с вами три дня постимся перед причащением. Ну, сейчас идет Великий пост, мы и так постимся. Натощак мы с вами причащаемся с 12 ночи накануне самого причащения. Мы с вами не вкушаем никакой пищи и не пьем ничего. Первое, что у нас входит в день причастия, это святые дары, тело и кровь Иисуса Христа.
Батюшка, ну вот три дня поста, а если лекарства нужно принять?
Ну, как говорит один известный священник, лекарство – это не еда. Так что можете спокойно причащаться.
Хорошо. Дорогие братья и сестры, давайте вместе с отцом Петром, у нас сегодня замечательный батюшка, благочинный отец Петр Панов, Адигитревское благочиние, Новая Москва. Помолимся о наших жертвователях. Но я бы хотела, батюшка, вот мы же с вами земляки, вы тоже с Северного Урала, рядом с Верхотурьем. И вот в Верхотурье в ночь на прощенное воскресенье отошла ко Господу игуменя София, в миру Нина Любых. Она подвязалась в Верхотурье в Покровском монастыре женском. Матушка София, несмотря на физические немощи и преклонный возраст, очень много потрудилась для восстановления женского Покровского монастыря. Ее стараниями в монастыре были положены мощи блаженного Косьмы Верхотурского. Мы знаем все Симеона Верхотурского, а там еще Косьма блаженный. А сам монастырь восстанавливался буквально из мерзости запустения. В советское время там была баня, городская баня, вот я это помню. В мужском монастыре там была колония для мальчиков, а в женском монастыре баня была. Это ужасно. И вот матушка, конечно же, все это привела в порядок. Кстати, в 1914 году в этом монастыре была великая княгиня Елизавета Федоровна. Ее пребывание помнили старушки еще в 70-80-х годах прошлого столетия. И вот матушка София оставила воспоминания о митрополите Иосифе Чернове. Она была его духовной дочерью. Вообще, она была воспитана в вере с детства. И до самой смерти служила Богу. Это вообще целая эпоха истории нашей церкви XX века. Дай Бог, чтобы в Верхотуре, в монастыре, может быть, сделали бы какую-то музейную комнату. У матушки мне приходилось бывать, вот я там видела в келье много святых, святынь, реликвий. Вот переписка с духовными людьми, которая велась в 50-е, 60-е, 70-е годы прошлого столетия. Матушка была уже на смертном одре, но она всегда молилась. Вот всегда она была великая молитвенница. И даже на смертном одре она продолжала молиться. Царство Небесное, игумени Софии. И, дорогие братья и сестры, помяните ее, пожалуйста, в святых своих молитвах.
Давайте, братья и сестры, также помолимся о здравии игумена Саввы, Иерея Владимира, диакона Владимира, Георгия, Людмилы, Бориса, Елены, Аллы, Валентины, Галины, Татьяны, Михаила, воина Алексея, Галины, Бориса, Евгения, Татьяны, Ксении, Дмитрия, Софии, Надежды, Антония, Феодора, Дмитрия, Андрея, Максима, Ирины, Александра, Валерии, Елены, Татьяны, Надежды, щадами Евгения, Геннадия, Иоанна, Анны, Анастасии, Олега, от раковицы Ники, Ирины с очадами, Андрея, Натальи, Вадима, болящего Петра, болящей Тамары, Елены, Алексея, Лидии, Ирины, болящей Марины с очадами, Ольги, Нины, тяжко болящего архимандрита Петра, протерея Александра с чадами, монахини Неонилы с сестрами, Анны, Михаила, болящей Марии, Ольги, тяжко болящих Артемия, Надежды, Аллы, Нины, Владимира, болящей Татьяны, Надежды, Ларисы, Ксении.
Спаси, Господи, помоги, Господи, батюшка, и вот о упокоении.
Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, протерея Герасима, преснопоминаемого иеромонаха Владимира, отрока Арсения, Петра, Лидии, преснопоминаемой Лидии, Павла, Владимира, Николая, Александра, Аркадия, Валерия, отроковицы Ксении, Иакова, Ольги, Людмилы, архимандрита Иоанна, Василия, Евгения, Веры, Петра, Евдокии, Тихона, Анны, Михаила, Ольги, игумены Софии, Таисии, Надежды, Василия, Галины, протерея Петра, Марии, архимандрита Дионисия. Царство им небесное.
Царство небесное. Спаси, Господи, батюшка. Вот пришла вот еще, вот прошу молитвы напомянуть, пишут нам, о здравии болящего архимандрита Кирилла, иерея Кирилла, Григория, Елены, Александра, Дмитрия, Ольги. Помоги, Господи, батюшка. И вот нам еще пишут. Добрый вечер. Пишет раба Божия Анна из Москвы. Прошу объяснить мне, почему во время Великого Поста Евангелие начинают читать со второй седмицы. Спрашивала у своего духовника, он сказал, что так положено. А мне бы хотелось знать причину. Первая неделя занята прочтением всей Псалтирии. И все равно за все 20 лет, пока я оцерковляюсь, мне бывает не по себе, когда я неделю не читаю Евангелие. Спаси Бог.
Ой, спаси вас, Господь. Анна, как вы можете вообще жить целую неделю, не прочитывая Святое Евангелие? Хоть оно, может быть, и на службе не читается, но вы дома обязаны просто его читать. Как так? Это обязанность каждого христианина дома, перед сном, или днем, или утром, неважно, или ночью, 12 часов. Вставайте, читайте, изучайте. А там в церкви за богослужением священники знают, когда читается, когда не читается. Сегодня, например, читалось в день святых 40 мучеников севастийских. Даже два Евангелия читалось, те, кто служили сегодня, совершая богослужение с утренней начиная. Поэтому странно, как вы можете вообще прожить, не прочитав Евангелие в течение всей недели. Поэтому не
нужно
смущайтесь.
Нужно каждый день главку читать, да? Или больше?
Да хоть одно предложение прочитали, и вот ходите, думайте над ним, размышляйте, и в вашей памяти, в вашем сердце уже будет находиться Господь. То есть вы уже будете находиться с Ним в общении. Это то же самое молитва. Вот нам говорит апостол Павел, непрестанно молитесь. А как можно непрестанно молиться? Вот прочитал один абзац из Святого Евангелия. И вот весь день посвяти тому, чтобы над этим размышлять. Если что-то непонятно, открой толкование святых отцов. Как они понимали это слово, это место Священного Писания. И вот, то есть ты уже будешь находиться с Богом. Ты уже будешь находиться в непрестанном богообщении. Непрестанная молитва. Поэтому страшно, как вы так целую неделю не читали Евангелие. Ну и что, что за богослужение не читалось? Но там зато другое читалось. Все это и есть Священное Писание. Будь то Евангелие, будь то Псалтырь. Все это входит в кодекс.
А на первой неделе канон Андрея Критского, да? Какая Андрей. Красота, какая скорбь. Покаяние, замечательное покаяние. Творение, да?
Да.
Батюшка, ну вот у нас уже немного времени остается. Вот когда вы у нас были на эфире, в прошлый раз это было уже несколько месяцев, по-моему, назад, да? Потом спрашивают меня, как к батюшке приехать, где он служит? Я сбивчиво объясняла, потому что я помню Калужское шоссе. Вы, пожалуйста, приглашайте, кто вдруг захочет приехать к вам на приход.
Да. Проще всего добраться до нас своим личным автотранспортом, например. Не по Калужскому шоссе, а по Киевскому шоссе из Москвы. Это примерно 25 километров от МКАДа. Наш храм находится. Храм Спаса Нерукотворного Образа.
Очень красивый.
В Большом Свинорье. Это Новая Москва, бывший Нарофоминский район. Если будете ехать своим личным автотранспортом, выезжаете на Киевское шоссе из Москвы, буквально проезжаете прямо 22-23 километра, поворачиваете направо на указатели, когда увидите Крёкшино.
Крёкшино.
Крёкшино. Там дальше следуете по указателям. Мы специально поставили дорожный указатель, чтобы люди не проезжали мимо. Буквально после поворота с Киевского шоссе метров 800, около километра проедете, опять можно будет повернуть направо. А можно добраться еще на электричке от Киевского вокзала. Идут электрички и проезжают мимо станции Крёкшино. Вам нужно выйти на этой станции Крёкшино, сесть на маршрутное такси, которое будет проходить мимо нашего храма. И выйдите на остановке, которая называется деревня Анкундиново. Анкундиново. И там нужно будет пройтись пешком до нашего храма.
Да, батюшка, и у вас же отец Василий служил, такой замечательный батюшка.
Отец Василий, да. Протоиерей Василий Брылев, вообще легендарная личность.
Легендарная личность.
Святая память ему.
У нас остаются две минуточки, батюшка, но все равно мне еще хочется сказать, что у вас особенно хорошо летом, когда у вас там такой сад необыкновенный, просто как вот, ну, уголочек рая, потому что ваша матушка, она архитектор, да, ландшафтник?
Нет, она инженер-геодезист.
Но все равно, но это близко, наверное, это близко, потому что это ее стараниями такой у вас там сад чудесный.
Ее и стараниями прихожан.
Угу.
Она сама, конечно, не справилась.
Ну да, да. Ну там красота необыкновенная, даже
все помогают,
фонтанчики,
да.
Такие.
Фонтанчики,
камни, да.
Да, и мостик, и очень красивый сад, да.
А вот отца Василия Брилева, там же остались святыни какие-то у вас, да?
Ну, остались его облачения, его митры остались, его даже тетрадки, его рукописные тетрадки, когда он учился в Московской духовной академии. Вот.
Это после войны, да, наверное?
Да, да, после войны. Он на войне дал обещание Господу Богу, если останусь жив, то приму священный сан. И он выполнил свое обещание.
Ой, батюшка, какой вы преемник такого святого человека.
Да,
ну что же, эфир наш заканчивается. Дорогие братья и сестры, я от вашего имени благодарю нашего сегодняшнего собеседника, замечательного батюшку, отца Петра Панова, настоятеля храма Спаса Нерукотворного Образа в Большом Свинории и благочинного Одигитриевского благочиния. Это Новая Москва, бывший Нарофоминский район. Всего вам доброго, храни Господь, батюшка, еще разочек благословите нас, пожалуйста.
Да, спаси нас всех, Господь. До свидания.
До свидания.